Глава 23. Эр Лерек, капитан корабля «Волчий ветер» и член Тайного совета верховных ярлов Рагнака, отсутствовал в Халлосхольме несколько недель. Возвращаясь через распахнутые ворота палат Рагнака, он насвистывал от радости. Работа была сделана хорошо. Борс отправлял его по морю вдоль берега навестить одно из южных селений и расспросить тамошнего ярла, почему от него поступает так мало денег в казну. В последние 4-5 лет Борс стал замечать некоторую недостачу. Не то чтобы выплаты сократились резко, нет, но с каждым годом они немного снижались. Чтобы заметить это, нужен был быстрый ум, такой как у Борсы. Кроме того, он отметил, что снижение доходов совпало с избранием нового ярла. Почуяв неладное, Хильфман поручил Эреку расследовать это дело и убедить местного правителя в том, что честность является лучшей политикой. Надо признать, что, по мнению Эрека, расследовать дело значило схватить в предрассветной тьме спящего ярла за бороду и пригрозить раскроить ему череп топором, если он быстренько не пересчитает доходы и не доплатит разницу Халлосхольму. Метод не самый учтивый, но крайне эффективный. Ярл с большой охотой вернул недостающие деньги в казну. По чистой случайности Эрек шествовал через ворота как раз в тот момент, когда мимо с лопатой в руке проковылял Уилл, направляясь чистить с дорожек снег. За ночь его насыпало изрядно. Поначалу Эрек даже не узнал в этой изможденной развалине с шаркающей походкой молодого парня. Но копна каштановых волос, пусть спутанных и грязных, все же показалась ему знакомой. Ярл остановился, чтобы приглядеться. «О, темные боги! Мальчик!» — воскликнул он. «Ты ли это?» Тот обернулся и равнодушно посмотрел на ярла. Он просто реагировал на голос. Человека он не признал. Безжизненные воспаленные глаза уставились на скандианца. Глубокая грусть охватила Эрека. Конечно, он знал, как выглядят жертвы тепло травы, и он знал, что ее используют для того, чтобы усмирить непокорных рабов. Он видел, как многие из них умирали, сраженные холодом, голодом и нежеланием жить, что было следствием пристрастия к траве. Стоило к ней привыкнуть, и человек уже ничего не хочет, ни к чему не стремится, поэтому не стоит и надеяться, что он воспрянет духом. Именно это в конечном итоге людей и убивает. Печально было видеть, до чего докатился этот юноша, видеть эти глаза, когда-то исполненные отваги и решимости, лишенными всяких чувств. Уилл ждал, что ему отдадут приказ. В глубине души шевельнулось воспоминание. Где-то он уже видел это лицо, слышал этот голос. Затем вспоминать стало так тяжело. Трава затуманила мозг, что, едва заметно встряхнувшись, он отвернулся и зашаркал к воротам чистить снег. Через несколько минут он взмокнет от тяжелой работы, а потом влага застынет, и холод снова скует его тело. Теперь он был хорошо с этим знаком. Холод успел стать его постоянным спутником. Подумав о нем, Уилл почувствовал, что его неудержимо тянет ощутить вкус тепло травы. Вместе с ней к нему придет покой. Эрек наблюдал, как Уилл медленно и неловко склоняется над дорожкой, держа в руках лопату. Ярл негромко выругался и отвернулся. Прочие дворовые рабы уже работали у колодца, разбивая лопастями толстый пласт льда, что нарос за морозную ночь. Он быстро прошел мимо, не одарив их ни единым взглядом, и он больше не насвистывал. Двумя днями позже, почти ночью, Ивенлин получила приказ явиться к Эреку. Ей удалось найти себе такое место для сна, где ее согревал жар, исходящий от огромной печи, но жар не настолько сильный, чтобы она поджарилась заживо. И теперь, в конце длинного трудного дня, девушка расстелила одеяло на жесткой соломе и облегченно рухнула, замотавшись в простыню с головы до ног. Подушка ей служила небольшое полежко, которое девушка прикрыла старой рубашкой. Теперь она откинулась на него, прислушиваясь к звукам. Кто-то зайдется в приступе влажного кашля, он был постоянным спутником тех, кто жил в Скандии зимой. Кто-то заведет негромкий разговор. Поздние вечера были чуть ли не единственным временем, когда рабы могли свободно поговорить между собой. Обычно у Ивенлин не оставалось сил, чтобы присоединиться к беседам. Она услышала, как кто-то выкликает ее имя, и с тихим стоном села на своем ложе. Комнатная рабыня проходила между рядами растянувшихся тел, то и дело нагибаясь, чтобы потрясти кого-нибудь за плечо и спросить, не знают ли они, где найти орлуинскую рабыню по имени Ивенлин. Чаще всего в ответ она получала непонимающие взгляды и равнодушное пожимание плечами. Жизнь в рабстве не располагала к новым знакомствам.
«Я здесь», —
отозвалась Ивенлин, и рабыня повернулась посмотреть, откуда донесся голос, заметила девушку и осторожно прошла к ней между спящими. «Ты пойдешь со мной», — важно проговорила она. Комнатные рабыни, прислуживающие обитателям палат, считали себя выше простых кухонных рабов. Людей, живших среди грязных сковородок, разлитого вина и разбросанной еды.
«Куда?»
— спросила Ивенлин, но девушка в ответ только презрительно фыркнула.
«Куда прикажут?»
Заметив, что Ивенлин не поднимается, она нехотя добавила: «Ярл Эрок зовет». В конце концов, никакой власти она над кухонными рабами не имела, даже если и считала себя лучше их. Для скандианцев разницы между рабами не было. Раб — это раб. И если не считать лидеров дворовой шайки, все они одинаковы. Те, кто лежал или сидел неподалеку, проявили вялый интерес к происходящему. Порой случалось, что знатные скандианские воины заводили себе личных рабынь, наиболее привлекательных девушек. Недоумевая, что бы это все могло значить, Ивенлин встала и тщательно сложила одеяло, оставив около печи, чтобы обозначить свое место. Затем, знаком попросив пришедшую девушку показать ей дорогу, проследовала за ней. Палаты Рагнака были настоящим лабиринтом из коридоров и комнат, которые вели от центрального зала с высокими потолками, где подавали еду и проводили собрания. Теперь девушка вела Ивенлин по тесным и темным коридорам, пока они не дошли до тупика. В конце прохода располагалась дверь, и рабыня указала на нее.
«Сюда», — сказала она и немного погодя добавила. «Сначала лучше постучись».
Девушка развернулась и заспешила обратно по плохо освещенному коридору. Ивенлин помедлила, не понимая, что происходит, а потом постучала костяшками пальцев по массивной дубовой двери.
«Входи!»
— она узнала голос, донесшийся из покоев. У Эрока была луженая глотка. Он привык выкрикивать приказы громче, чем завывал ветер в бурепенном море. Казалось, он просто не может говорить тише. На внешней стороне двери была задвижка. Девушка подняла ее и вошла внутрь. Палаты Эрока были скромными. Здесь была лишь гостиная и спальня, отгороженная тканой и шерстяной занавесью. В стене гостиной был устроен небольшой очаг, наполнявший комнату приятным теплом, и стояли несколько стульев. Соломенный пол покрывал очень дорогой ковер. Ивенлин сразу поняла, что он не местной работы. Наверное, достался Эроку во время одного из походов на Галлику. Живя в замке Орлуин, девушка повидала много похожих изделий. Мастера из долины Тьер работали над одним ковром 10 лет, и потому стоили такие шедевры целое состояние. Эрок, однако, вряд ли заплатил за него хоть одну монету. Ярл сидел у огня, откинувшись на спинку одного из резных стульев, крайне удобных на вид. Он жестом подозвал Ивенлин и показал на бутылку и стаканы, стоявшие на невысоком столике в центре комнаты.
«Входи, девочка, налей нам вина и давай посидим. Нам нужно кое-что обсудить».
Ивенлин робко прошла по комнате и разлила красное вино по двум бокалам.
Затем, протянув один из них скандианцу, села на свободный стул. Но, в отличие от Эрика, она не развалилась на нем. Напротив, Ивенлин примостилась на краешке, готовая к бегству. Ярл пристально посмотрел на нее, и в глазах его, кажется, мелькнула грусть, а потом он махнул ей рукой.
«Успокойся, девочка, никто не причинит тебе вреда, уж тем паче я. Пей вино!»
Ивенлин нерешительно поднесла бокал к губам и внезапно обнаружила, что вкус у вина, на удивление, хорош. Эрик наблюдал за девушкой и увидел на ее лице невольное выражение удовольствия.
«То есть в вине ты разбираешься? Это мне досталось, когда в прошлый сезон мы наткнулись на флорентийский корабль. Отхватил большую бочку. Неплохое винишко, а?»
Ивенлин согласно кивнула. Она начала понемногу успокаиваться, и от выпитого вина внутри ее разлилось мягкое тепло. Девушка поняла, что уже много месяцев не пила ничего крепкого. Ей подумалось, что теперь надо быть крайне осторожной в своих поступках и в словах. Она ждала, пока скандианец заговорит. Капитан, казалось, колебался, не зная, с чего начать. Напряжение между ними все росло, пока, наконец, у Ивенлин не сдали нервы. Она быстро отхлебнула вина и спросила: «Почему вы послали за мной?» Ярл Эрик задумчиво глядел на пламя небольшого очага. Теперь, когда девушка заговорила, он изумленно посмотрел на нее, словно вдруг вспомнив, что сам позвал ее. «Наверное, — подумала Ивенлин, — он не привык к тому, что рабы заговаривают с ним первыми. Ну и ладно. Иначе они бы так и просидели всю ночь, и никто не рискнул бы заговорить». Ивенлин озадаченно наблюдала, как на его бородатом лице медленно расплывается улыбка. Девушке пришло в голову, что в другом месте и при других обстоятельствах скандианский пират бы ей даже понравился.
«Подозреваю, что ты заблуждаешься насчет моих мотивов», — начал Эрик, и прежде чем она смогла ответить, добавил. «Но пора что-то уже с этим сделать, и, похоже, это что-то сделаю я».
«Сделать что-то?» — повторил Ивенлин. «С чем?»
Эрик, казалось, на что-то решился. Он опустошил бокал и наклонился вперед, опершись локтями о колени. Его заросшее грубоватое лицо оказалось совсем близко от девушки.
«Ты давно видела своего друга?» — спросил он. «Юного Уилла».
Под его пристальным взглядом девушка опустила глаза. Конечно, она видела Уилла, вернее, ту шатающуюся безликую тень, в которую он превратился. Несколько дней назад он работал совсем рядом с кухней, и она вынесла ему еды. Он вырвал хлеб из ее рук и сожрал, словно дикий зверь, но когда она заговорила, он уставился на нее, не произнося ни слова в ответ. За две короткие недели он уже забыл Ивенлин Холта и маленький домик у леса за замком Редмонд. Он не помнил даже о событиях на равнине Утала, когда армия Дункана сразилась с безжалостными войсками Орголов, наемников Моргарота, и одержала победу. И это, да и все остальное, что случилось с ним за его недолгую жизнь, было так далеко, словно произошло с кем-то другим на обратной стороне Луны. Сегодня же его жизнь, все его существование сосредоточились на одной единственной мысли — когда ему опять дадут тепло травы. Одна из рабынь постарше стала свидетельницей их встречи, и когда Ивенлин вернулась на кухню, мягко посоветовала ей забыть друга, так как трава уже завладела им, и он все равно, что мертв.
«Я видела его», — негромко сказала Ивенлин Эрику.
«Я тут ни при чем», — со злобой ответил он, удивив собеседницу своей пылкостью. «Ни при чем, поверь, девочка, я ненавижу эту треклятую траву. Видел, что она делает с людьми. Никто не заслуживает такой участи».
Девушка снова встретилась с ним взглядом. Эрик явно был с ней честен и хотел, чтобы она это поняла. Ивенлин кивнула.
«Я верю вам». Эрик встал со стула и беспокойно зашагал по маленькой натопленной комнате, словно движение, любое движение, могло погасить ярость, которая переполняла его после встречи с Уиллом.
«Этот мальчик, он же настоящий воин. Ростом не вышел, комар на него наступит и не заметит, но у него сердце настоящего скандианца».
«Он рейнджер?» — сказала девушка тихо, и Эрик кивнул.
— Да, так и есть. И он заслуживает лучшего. Чертова трава. Не понимаю, почему Рагнак ее не запретит?
Ему пришлось надолго замолчать, чтобы взять себя в руки. Потом он повернулся к Эвенлин и продолжил.
— Я хочу, чтобы ты знала. Я сделал все, чтобы вы остались вместе. Я и не предполагал, что Борс отошлет его во двор. Он не имеет ни малейшего понятия, как обращаться с достойным человеком. Хотя чего от него ждать, он же сам не воин. Умеет только мешки с зерном считать.
— Понимаю, — осторожно ответила Ивенлин. На самом деле она не была уверена, что понимает Эрика, но чувствовала, что от нее ждут какой-нибудь реакции. Ярл пристально смотрел на девушку, точно оценивая. Казалось, он пытается на что-то решиться.
«Никто не выживает во дворе», — сказал он, обращаясь скорее к самому себе, чем к Ивенлин.
Когда он произнес эти слова, словно холодная рука сжала сердце девушки.
«Поэтому», — продолжил он, — «нам придется что-нибудь придумать».
В душе Ивенлин возродилась надежда. «Что вы задумали?» — тихо спросила она, вдруг испугавшись, что неверно истолковала его слова.
«Ты сбежишь», — произнес он, — «и возьмешь Уилла с собой. Я помогу вам».